приветствия, всякое такое.
Да.
Всем привет, с вами подкаст «Фудмапперсы», как его Вадим называет. Но сегодня его нету с нами, он куда-то уехал, поэтому в
Он предал
студии
нас.
Евгений, Гриша и Юра.
Всем привет. Привет всем.
Ну хорошо, да, мы начинаем, значит, с темы про блокпост Лихаю. Про новую exciting фичу в микротесте.
Матч эксайтинг.
Да, я немножко хочу дать такого бэкграунда перед тем, как мы будем обсуждать конкретно эту фичу. Значит, что такое golden testing и зачем это вообще нужно? Я пытался как-то занести его в один из своих проектов. К сожалению, руки не дошли, но мне очень хотелось это сделать, потому что была реальная проблема, и golden testing реально эту проблему решает. Значит, про что это все? Допустим, у меня была какая проблема? JSON-ы. То есть представим, что у вас очень много каких-то JSON-форматеров, ну, кейс-классики, вы их там транслируете в JSON-ы туда-обратно, и хочется поддерживать формат. То есть да, там постепенно новые поля какие-то добавляются, там, не знаю, может быть, что-то меняется, там какие-то ренейминги, там, не знаю, в силе трейте добавился еще один вариант. То есть постепенно код эволюционирует, но при этом хочется, чтобы была обратная совместимость. Есть разные варианты, как решить эту проблему, есть там всякие схемы и так далее. Вот. Но мы что делали? Мы просто писали тесты в рукопашную для JSON. То есть у тебя есть кейс-класс, и ты просто его там типа toJSON, и вот у тебя появляется JSON, и ты сравниваешь вот этот JSON, который получился, с тем JSON, который ты ожидаешь. И тот JSON, который ты ожидаешь, он просто у нас был захардкожен в тестах. И так как ну, был большой проект, таких тестов было много, и на самом деле это очень полезно было. То есть мы реально ловили очень много раз, когда ты такой типа где-то в идее Shift F6 сделал, вроде бы, ну, такой типа чуть-чуть где-то там поправил, там что-то, не знаю, опечаточку исправил. Хоп, оказывается, у тебя где-то там транзитивно этот кейс-классик торчит из JSON как паблик API. И такой, ну блин, ладно, придется там либо костылить как-то, либо не переименовать. Ну, в общем, такое бывало.
Капец, вот
Вот.
это очень крутой use case.
Да. И тогда я нашел библиотеку Cersei Golden, которая, в общем, что делает? Ты можешь просто сохранить у себя, после прогона теста, ты можешь сохранить у себя вот этот снапшот JSON, который генерирует библиотека, и он у тебя там где-то сохраняется, он, по-моему, даже, ну, типа в гите живет, в виде файликов, где-то там в проекте, и потом, когда в следующий раз ты тест прогоняешь, у тебя уже ничего нету захардкоженного, ты просто говоришь, типа, сравни с золотым стандартом. Поэтому они называются Golden, собственно. И если совпадает, классно. Не совпадает, ну, ты должен что-то с этим сделать. Ты должен либо заменить ту стрингу, которая у тебя ну, в гите закомичена, либо ну, поправить свой код, потому что он там что-то ты сломал. Вот, это, собственно, идея, для чего это все нужно. Я уверен, что есть и другие юзкейсы, но по мне так обратная совместимость, особенно JSON-ов, это самое важное, что можно вообще придумать.
Там, кстати, это в начале поста залинкован другой блокпост, как раз вот той фирмы, в которой мы в прошлый раз обсуждали про аккаунт Jane Street. И у них там ну, гораздо такой банальный пример, что типа какой-то типа текстовый output, а-ля, ну, TUI приложение, оно как бы рисует какой-то график. И типа надо сравнить, что вот этот график, он, ну, соответствует тому, что там ожидается. Вот. Так вот.
Да, мимо меня вообще-то как-то прошли эти golden тесты, но мне бы не помешало затащить к себе в проекты вот это все. Потому
Да,
что
это
реально
полезная вещь.
проблема, когда у тебя кейс-класс тащит наружу, ты что-то изменил, и все, у тебя кейс-класс изменился, контракт другой.
Женя, расскажи про библиотечку, про микротест. Что там конкретно появилось-то?
Ну да, конечно. В общем, как бы сделали просто как бы специальную поддержку такого как бы вида тестирования, по сути, в таком минимальном виде. Они сделали новый assert для этого. Сейчас я найду, он как это называется? Assert Golden Literal, который по сути, ну, как бы сравнивая две строки и выводит красивый div, который, ну, в консольчике там с подсветкой синтаксиса и все такое. Но у него есть еще дополнительная крутая фича. Там есть специальное переменное окружение, как-то uTest update golden test равно 1. И если ты как бы запускаешь тест с этой переменной окружения, то он как бы возьмет output программы и вошьет его в тест. То есть как бы легко можно обновить вот эти значения. Не надо там руками все это переписывать. И можно таким образом, как бы, если ты поменял что-то в своем формате, запускаешь тест, фейлится, ты знаешь, что вроде его надо пофиксить, и у тебя сейчас правильный output, ты просто эту переменную делаешь, и он исправляет, как бы, исходник.
Важное замечание. Эта штука работает только если у тебя уже еще нету примера. То есть ты запустил тест первый раз, и ему нужно откуда-то взять golden вот этот пример. Он смотрит, а у меня ничего нет, и эта переменная стоит единичку, и он берет и генерирует, ну то есть output твоего теста запоминает.
Ну, либо если ты решил обновить, наверное, свой output.
Не-не-не-не-не-не-не.
Нет, вообще, а что тогда делать? Просто удалять и заново перегенеривать?
А, нет, если... да-да-да, есть тут... Так, uTest Update Golden Tests. Да-да-да. То есть это не и первый раз работает, и последующий. Но на самом деле я бы сказал, что это, наверное, имеет смысл. То есть идея такая, ты запустил, у тебя упало, ты посмотрел, что, блин, как упало, это правильно. Поставил переменную в единичку, перезапустил, и он обновил.
Ну да. И как бы ты же можешь там индивидуальные тесты пускать, а не все сразу. Поэтому вполне удобно. Вот. Ну, мне кажется, на самом деле прикольная штука. И да, круто, что она есть.
Мне интересно, насколько это все будет гибко, потому что вроде как идея хорошая, но часто это все бывает, знаете, разбивается о какие-то мелочи. Самая классическая мелочь – таймстемпы. То есть ты там где-то, вот у тебя в JSON есть поле, и там таймстемп, и ты должен, получается, его в тесте, ну, хардкодить или что, или ты не можешь использовать now. А еще иногда бывает, блин, я помню, там были моменты, что между разными версиями JVM таймстемп по-разному сериализовался. И там, типа, вот миллисекунды, их там разное количество было в разных версиях JVM по умолчанию. И ты такой запускаешь, у тебя тест, ну, типа, другое показывает. Блин, да все то же самое. Смотришь дебаггер, все то же самое. Ты начинаешь смотреть, там, вот, сравнивать JSON, а там, блин, вот эти вот таймстемпы. Вот такие какие-то
Ну
мелочи,
да,
и вот
такое часто
как они
бывает,
обработаны.
и обычно никак это не хендлится, и надо что-то делать. Вот.
Я помню, были еще какие-то моменты, блин, это были ли библиотеки или чё, что при дифе не все поля дифать. То есть ты как-то, я уже не помню, это, по-моему, на базе тайп-классов, что ли, было, и что это вообще за библиотека была. Ну, короче, ты дифаешь, когда ты можешь указать, что, типа, дифай мне все поля, кроме, там, не знаю, генерированных полей, чтобы вот таких вот проблем, как с таймстемпами, избегать. Вот, потому что часто бывает, ну, ты просто, ну, не можешь, особенно вот у тебя какой-нибудь тест, и он там где-то внутри, там, твоего кода генерирует какую-нибудь сущность, генерирует ответ, ну, типа, блин, какой-нибудь entity, и у этого entity будет поле created, и оно как бы всегда now. И ты либо делаешь какую-то ужасную вещь, типа там генерировать этот now через dependency injection, что, ну, в общем, очень странно. Либо ты просто не сравниваешь это поле. Вот мне интересно, как вот это будет все сделано.
Ну, пока ничего не сделано, то есть.
Слушай, а не DFX? Какая-то библиотека была раньше.
Что-то,
Знаю.
да, что-то
Software
такое,
Mini,
да.
может быть. DFX, что ли? Давно была. Я не знаю, что
Да-да-да-да-да.
с ней. Как будто она пропала, либо ее забросили.
Ну, так давайте посмотрим.
Давайте посмотрим, да, DiffX.
Сейчас такие ребята гуглят, и я наврал. Все.
Welcome to Generation DiffX.
О, так, а все, все верно, название есть. А
так,
хорошо,
DiffX
значит.
Scala. Окей,
Не, ну
Pretty
я
Case Class.
все, я
Ну да,
в
Pretty
зуме
Case.
скинул.
Он заархивирован почему-то, Public Archive. DFX no longer actively developed.
Ну и последний релиз 2023 год. Так что действительно давно-давно было.
Nix develop. Он делал на Nix.
Никс.
Окей.
Это потому что, а потому что я вижу, в контрибьюторах есть Джейкоб Козловский.
Ну, Никс...
Я думал, он Якуб.
Да, да, он Якуб.
Никс это
все верно.
просто...
Это я, у меня же этот brain fart, что называется.
Описание зависимости там, ну, в смысле, что как это? Заходишь, открываешь shell, где у тебя все настроено. Вот только весь Никс тут.
New users are encouraged to try out a better alternative, Deflicious. Окей, Deflicious, Divs for human consumption.
Ага, Deflicious.
Что тут
А
у
мне
нас?
Deflicious, мне название нравится.
Что-то даже веб-сайт смотрю.
Deflicious.
Да, есть documentation.
И,
так, immunity, что? Immunity искала тест. Реально, Deflicious. Слушайте, а напомните, как мы перешли вообще к Deflicious? А, дифы, дифы.
Дифы, когда тесты, ты дифаешь, да, и что-то там иногда бывает у тебя. А, ну да-да-да. Блин,
слушай, а хорошая
я
либо
помню...
вообще-то?
Хорошая либо. Я помню, вообще самая первая либо еще до DiffX была... Может быть, помните, был такой чувак, он делал CBT. Вы
Ага,
помните такое поделие? Крис, да.
Какой-то там.
Да. И этот чувак, вот он, у него была библиотека для дифов, и я ее даже использовал. И она была, у нее build tool CBT. И я
Крис
не помню, что это... Да, Крис build tool, точно. Вот, и я, то есть, даже туда контрибьютил, то есть, там были какие-то проблемы, ну, я, в общем, что-то там контрибьютил в эту библиотеку, и это было так давно, и я ей пользовался, она была хорошая, а потом он что-то куда-то пропал, да, чел.
Он был один раз на Scala.lav, а, по-моему, он в Haskell ушел. Или захотел найти себя.
Поехали дальше. Мы можем плавно перейти к билд-тулам и к новой версии MIL.
Давайте. Вот.
Все, я нашел да. CBT, если что. Ага, и сейчас
Челика.
Крис.
Ну да, это Крис Билл Тул. Если погуглить CBT, он мне говорит Cognitive Chris Behavioral Therapy.
А, точно, он на Хаскеле сейчас. Cultural Behavioral Therapy. Последний апдейт CBT 7 лет назад. Пипец, мы старые, я хочу сказать. Ребята!
Я согласен.
Короче говоря,
промил.
Подождите, я промил. Давайте прежде чем обсуждать MIL 1.0, обсудим мелкую новость про MIL 1.03. Там типа, ну, а-ля твит или Reddit пост, что-то такое. Потому что как бы она попроще. Короче говоря, там вот в новом миле появилась мега-фича, автодополнение в терминальчике. Но почему-то только для Bash и ZSH. Почему-то...
Слушайте, почему? Это самые популярные...
Про фиш забыли. Ну, все же любят фиш.
Не знаю. Мне... Я на ZSH живую вообще горе не знаю.
Вот. Ну...
А ты не можешь тоже... разве адаптировать?
Она вообще по дефолту. Она вообще по дефолту. Это ZSH идет на Mac. Так что что это?
Да, на Mac дефолт ZSH. Так что... Вот. Ну, ну, обычно как с фиш всегда, всегда везде... Как бы, как сказать-то, делают очень быстро поддержку. То есть кто-то там что-нибудь заревизили, все такие начинают жаловаться, где фиш, и там через пару недель и сделают для фиша. Вот. Так что я надеюсь, ну, сделают, или мне придется потом пойти делать. Не знаю.
Мы знаем ответ, кому придется делать.
Посмотрим. Вот. Ну, мне кажется, это прикольно, потому что у Мила как раз вот такой clean интерфейс, где ну, надо именно так, не как в SBT это запустил этот REPL и SBT, там тебе подсказочки, ты что-то делаешь. Тут как бы ты каждый раз запускаешь отдельно Мил с какой-то командой, и иногда что-то вот действительно забывается, и как бы автодополнение тут может... упростить жизнь.
Это вообще очень важно, и особенно для Мила, потому что я помню, я когда с Милом игрался, этого очень не хватало, и ты такой, типа, блин, короче, как тут что запустить? И ты такой лезешь в доку, и tab completion не работает, и ты пытаешься там 10 раз, там, какой правильный синтаксис, ну, этого не хватало. Еще по
Слушайте,
поводу
а
авто.
я когда этим занимался, я думал, что тут у меня терминал сломанный просто, или что-то такое. Ну,
То
на
есть, видишь,
компьютере
мы
нет.
ожидаем, что это просто по умолчанию, а это нифига не так.
Я просто даже вообще, знаешь, не парился даже не пытался гуглить, как это починить. Ну, типа, смирился и... Ну, ладно, бывает. Иногда, знаете, бывают всякие тузы, знаешь, заинсталил кучу всякого говна терминального, и оно часть из этого не работает автокомплишеном, потому что нету просто поддержки.
Ну
Можно я немножко автоп, но по теме сделаю, по поводу автокомплишена. Я, короче, себе поставил для AWS CLI автокомплишен умный, который вот у них во второй версии, который
OmniShell,
тебе...
да? OmniShell автокомплишен.
Нет, в самом AWS CLI тулзе там есть, я не помню, короче, как это точно называется, я могу сейчас загуглить быстро. Но, в общем, там получается теперь интерактивный shell. То есть ты такой пишешь AWS, Enter, и он такой типа чуф, на полный экран открывается, и он говорит, какую команду вы типа хотите, и ты выбираешь. И он тебе показывает все команды. И все это работает также типа с tab-completion, или ты можешь там написать AWS S3, и потом, ну, нажать Enter, и он тебе хоп, там, типа, вот я такие S3 команды знаю, там выбираешь LS. Окей, вот такие параметры, вот это required, и вся дока, она прямо у тебя перед глазами. И, чуваки, это, короче, вообще геймченджерка. Очень удобно, потому что AWS CLI, он огромный, там куча всего, и вот эти вот иногда неконсистентный нейминг, иногда где-то ты там get, иногда где-то describe делаешь, и когда у тебя это все вот вшито, и все это работает, ну, с tab дополнением, это просто офигенно. Крайне рекомендую.
А это официальная штука или какая-то типа...
Это официальное.
А, ну прикольно.
Да, слушайте, я реально путаю. А вот этот вот автокомплишн, о котором мы говорили до этого, он какой? Он прям тоже интерактивный, прям встроен? Потому что,
Нет.
насколько я знаю, куча вот... Куча всяких CLI-тулов не имеет автокомплишн, и поэтому ты берешь и ставишь себе обычную историю, какой-нибудь плагин, чтобы он взял и зарисовал тебе автокомплишн, умные подсказочки в терминале. Ну, Женя лучше знает, как это делается. Это просто юзер.
Ну, я не то чтобы прямо сильно хорошо знаю, но вот у меня стоит как ФЗ, что-то, блин, как он называется?
А, фазе какой-то это там.
ФЗФ, да, ты нажимаешь типа в терминальчике Ctrl-R, и он такой фазе серч по истории терминала. И это часто, да, помогает.
Во, а
Короче,
у
чуваки.
MyZShell есть еще куча плагинов, можешь поставить, чтобы он там тебе нормальную подсказку для гита, с серчем по истории гита, там, вот это все. Kubernetes, Terraform.
Да-да-да-да, про AWS и про MIL. Короче, в MIL автокомплишн, а в AWS это называется, то есть у них есть автокомплишн, то есть ты просто табом как бы пишешь, как обычно. А вот эта фича, которую я сказал, они это называют у себя в документации автопромпт. Там есть два мода, full мод и partial мод. И ты выбираешь, то есть full мод это вот это вот типа полностью на весь экран, на весь терминал раскрывается, и ты там выбираешь, что надо интерактивно. Вот, а есть partial, который типа как чуть-чуть получше автокомплит. Но при этом дополнение к этому есть обычный автокомплит, что ты типа просто ну, табом нажимаешь, и он тебе подсказывает. Вот, в миле обычный автокомплит. А вот это просто, видимо, они сделали, потому что ну, слишком уж большой этот клитулза у них, слишком большая. Хер разберешься. Но я тоже использую и OMYZSH, и Zshell, и у меня, наверное, среди всех этих тузов самое любимое это SCM Breeze. Слышали про такую?
Нет.
Что такое семь бриз?
Короче, SCM Breeze это просто штука, которая изменила мою жизнь, я помню. Это плагин для OMYZSH, и что он делает? Он добавляет для очень большого количества команд, особенно для гитовых команд, нумерацию. И то есть ты говоришь, например, там git branch, и он тебе показывает все бранчи, ну, самое стандартное, да?
Давай
Но
ссылочку лучше еще.
ну, вы смотрите пока ссылочки, я буду рассказывать, потому что не у всех есть глаза, кто слушает. Я не это имел в виду, но вы меня поняли.
Короче,
Ладно. В
не
общем,
все слышат глазами, кто не понял, тот поймет.
да. Короче, ты делаешь git branch, и он каждой бранче, он добавляет циферку, там, типа, 1, 2, 3, 4, 5. И ты, чтобы переключиться, ты пишешь не git checkout и название бранчи полное, а ты просто пишешь git checkout 1. И с шорткатами это
Фига.
тоже работает. То есть я делаю gb, он показывает все бранчи, а потом я делаю просто gco, там, 5, и переключаюсь на пятую бранчу в списке. И также там, когда git add, ты сделаешь git status, он показывает там все измененные файлы, и ты такой типа git add 5, git add 6, там git remove там 3. И все, и тебе не нужно, особенно когда у тебя длинные пути, и вот это вот копипастить из терминала себе обратно в терминал, это отвратительно всегда было, особенно когда длинные названия, а в Java и в Scala там это абсолютно стандартная практика иметь ком точка, что-то там точка, что-то там точка, что-то там точка, что-то там точка, и только потом где-то там десятом будет твое название класса.
Я
Это
видел такой
просто очень
подход
удобно.
в другой туле, называется как-то CLI-FM, это типа такой какой-то better CD команд. То есть там типа ее запускаешь, она показывает типа список директорий с номерками, и ты также вот можешь типа номерочек использовать.
Эта штука работает и с стандартными, то есть CD, RM, LS. То есть ты тоже можешь, типа, LS, он тебе покажет, что там. CD там 5, перешел в пятую папочку. Крайне рекомендую.
Ну, прикольно. Только это ты говоришь, она только под this и h.
Не знаю, давайте посмотрим. SCM
Ну,
Breeze.
теперь надо зайти в репо проекта и сказать, чтобы намутили саппорт для фиша.
Ну,
Но тут
если...
есть Bash и ZSH, да.
Как она называется-то?
SCM Breeze.
Да. Ссылочка.
Для меня, я помню, я, короче, долго-долго использовал, но я, это же как штука, ты ее один раз устанавливаешь и забываешь про то, как она называется. И потом я, когда, помню, переустанавливал систему, или там на новую машину что-то ставил, уже не помню, я очень долго пытался найти, как же эта херня называется. Это было еще до времен AI. И я, в общем, помню, где-то, ну, час искал эту штуку, когда я забыл, как она называется. Теперь помню.
Но, а сейчас зато ты можешь использовать AI, и AI тебя убедит, что ты видел что-то другое.
Да. Ну, это вроде как не единственная тулза, но просто, ну, которая делает это. Но просто вот она хорошо работает, и я ее давно много-много лет использую.
Короче, я
Слушай,
нашел
ну это
там
прикольно.
репозитории issued 17 года, пишут, что
Чеша
типа
нет.
фиш не будет с этим работать, и какой-то чел начал другой проект такой же делать, который будет поддерживать фиш. И вот я нашел ссылку.
А, просто бриз.
Да.
Git tool for fish shell. 2 years ago.
Да, ну то есть он, видимо, только для Гита это сделал, что-то такое.
А то сколько языков сразу?
Каких языков? А, все-таки.
Да уж. Мы вообще про что говорили? Мы про то, что говорили, Mil 1.0 вышел. Замечательный релиз, ребята. Наконец-то дождались. Можно в продакшене использовать. Самое классное, знаете, что про этот релиз я хочу сказать? То, что они буковку Т поменяли на task. Меня это больше всего бесило. Для тех, кто немножко не в контексте, в миле, когда описываешь таски, там типа макрос есть, и он назывался Т. То есть ты просто пишешь Т, скобочки, и внутри скобочек ты описываешь свой таск. И это все раскрывалось в... Ну, знаете, как в SBT тоже есть. То есть макро смотрит, какие другие таски там задействованы, и он строит из этого граф зависимостей. Вот это вот все было в миле сделано через макрос Т. И я помню, тоже писал автору, что типа, чувак, блин, что за Т? Ну, вот, типа, для краткости. Но в итоге, видимо, его все-таки переубедили, что нормально надо называть вещи, а не Т. Вот. И много таких каких-то вещей поправлено, и теперь это выглядит очень даже хорошо. Вот всякие болячки головные какие-то, вот боли, они, в общем-то, все поправлены в Мили 1.0, и это стабильный релиз. Крайне рекомендую попробовать на новом проекте.
А мне, кстати, помнится, что в недавнем времени там были одновременно и Т, и Таск, но они типа что-то немножко разное значили.
Теперь все, все таск.
Ну ладно, посмотрим.
Прекрасно.
Вот. Ну там тоже, да, не просто там были какие-то еще разновидности Тасков, типа какие-то кэшируются, какие-то нет, что-то еще такое. Типа.
Но там, в отличие от SBT, то есть в SBT, если ты хочешь делать кэширующийся таск, ты должен это явно прописать. В мире наоборот. Все таски по умолчанию кэшируются, но если ты не хочешь, ты должен это явно указать. Там, типа, философия была немножко другая. И, собственно, Ли Хаой, он про это много говорил, что, типа, билд уза должна кэшировать по умолчанию. Мы сделали там очень-очень много для того, чтобы она хорошо это делала. И тоже вот когда двигался релиз к 1.0, они там делали кучу перетрубаций, как это вот folder layout сделать, чтобы нормальное кэширование работало между разными там тасками, между разными проектами, и у них там было, ну, несколько итераций про это. Вот, ну, сейчас вроде как все классно, все работает. Что еще там интересного
Ну,
было?
кстати, я, кстати, как раз вот не так давно сталкивался. На практике там есть какие-то проблемы с этим кэшированием. В том плане, что не всегда понятно, должно оно кэшироваться или нет. Вот там, я пытался разбираться с GitHub акшенами, где нужно было делать кэш. И вот типа как его, Scala FMT или Scala Fix там использовался. И почему-то оказалось, что как, там, ну, в миле Scala FMT или Scala Fix, оно там через плагины подключается. И почему-то в результате моих копаний оказалось, что вот именно вот эта таска, которая Scala FMT, она почему-то не кэшируется. Но у тебя всегда ожидание, что она должна кэшироваться, потому что ты как бы, во-первых, ну, подключил плагин, что это все типа родное, такой типа, ну, ты один раз вроде как бы форматируешь код и пускаешь его второй раз вроде быстро, но на практике почему-то он типа не полностью как-то кэшируется. И если ты копируешь этот кэшик, то этого недостаточно, чтобы типа вот эта скорость, он что-то еще там ожидает, может как раз даты какие-то. И, короче, есть какие-то нюансы, которые еще все-таки не покрыты там, не до конца.
Слушай, а ты точно не путаешь, потому что Scala FMT и даже Scala Fix, насколько... Не, Scala Fix не уверен. Scala FMT, он не должен перезапускать компиляцию вообще ничего. Если у тебя проект скомпилирован один раз, он
Ну,
не перезапускает же.
там как раз было такое странное поведение, что типа
Но
вот.
для Scala FMT ему нужна полная компиляция. То есть, если ты действительно в этих Scala кэшах ты перенес кэш, у меня такое ощущение, что там в этом кэше не все. Там какой-то частичный кэш. Я не знаю,
Ну,
что конкретно там лежит.
да,
И
вот
поэтому он
там
действительно
что-то такое, как
переранит.
раз вот как ты описываешь, было, что типа ты вроде один раз скомпилил, все хорошо, второй раз пускаешь быстро, но если ты вот копируешь прямо эту папочку и делаешь то же самое,
Там
нифига
же
не.
чего-то как будто не хватает, да. Я
Да.
не знаю, в чем дело у SBT, и я
Ну.
никогда не разбирался в этом. И это в целом относится к тому, ты не заметил, если ты, например, в экшонах, скажем, ты взял, закэшировал что-то, да, по результатам ты положил в Scala кэш, а на следующем ране, не знаю, там изменил код, неважно, он у тебя чекаутит, и он делает у тебя полную рекомпиляцию, вне зависимости от того, какой у тебя кэш. Но он, конечно, он слегка быстрее работает, да, чем полностью с нуля, но я вот конкретно не знаю деталей, что вот в этом кэше лежит, и что конкретно он перетаскивает. Это такая слегка тайна
Ну,
для
там,
меня.
скорее всего, лежит просто third-party libraries. Там не лежит твой код. В SBT только
Возможно, да.
недавно добавили вот эту поддержку переиспользования таргетов, которые скомпилированы. Так что, скорее всего, в GitHub Actions это
Скорее всего,
нету.
там third-party код всякий, который типа можно забить и только сфокусироваться на конкретном. Да.
Ну да. Я хочу еще немножко рассказать историю про кэши. Мы еще, наверное, вернемся к милу, потому что я открыл
Так,
релиз
говорим
ноутс
про кэше,
и...
потом про каше.
Да. Так вот, короче, про кэши, про SBT. У меня сейчас довольно такой... У меня проект, в котором используется Scala и Scala.js, и еще используется NPM для сборки, потому что, ну, там есть какие-то джаваскриптовые
А
зависимости.
зиговый NPM используется? Там как он называется, забыл. На зиге написанный. Супербыстрый NPM.
Господи, бан какой-нибудь или как, чем ты? Есть бан, есть дино у этих ребят,
А,
есть
какой ты
еще...
из этих, да? Наверное, бан.
Вот. Не знаю, на чем он написан на самом деле. Неважно. У нас NPM. И я потратил, наверное, то есть мне нужно было собрать проект как на продакшн. То есть у нас есть CI, на CI все собирается как бы нормально, но мне нужно было собрать проект локально, как на продакшне, чтобы там что-то потестировать. Вот. И я такой типа собираю, он там собирает, собирает, ну, естественно, там большой проект, куча всего делает, там full op.js и так далее, там собирает бинарь. Запускаю, не работает. Я такой, что такое? Не может найти, короче, JavaScript-овый файл, ну, то есть вот
А,
собранный
проклятие!
JavaScript.
JavaScript, опять что-то не можешь найти. JavaScript.
Да. Он, ну, типа Scala.js он не может найти файл, который
Да.
скомпилированный. Но там все через вот этот пайплайн, в общем, куча шагов. В итоге, я не знаю, ну почти целый день разбирался. В чем была проблема? По факту, SBT, то есть основная команда была, которая все это инициирует, в SBT. То есть SBT дергал под капотом NPM. То есть у тебя, грубо говоря, есть task, типа дерни NPM, и команда, которая NPM дергается. И внутри команды NPM была CLI-команда, которая там требовала зависимости, которой у меня не было локально. И оно просто съедалось. И я запустил первый раз, ну там типа куча-куча-куча аутпута. Где-то среди этого аутпута, наверное, была ошибка, что чувак, я пытаюсь запустить. Кстати, туза, которой не было, называется Brotli. Это вы, наверное, даже не слышали. Это такой
Без понятия.
алгоритм компрессии. Стильный, модный, молодежный, он сжимает лучше,
А,
чем
послушай, а
GZIP,
я
он сжимает
знаю.
быстрее, чем GZIP. И, ну, типа, просто лучший GZIP. Но это как бы... И все браузеры его сейчас поддерживают. И у нас из-за этого JavaScript-овый файлик, он, в общем, весит приемлемо из-за этого Brotli.
Слушай, а мне кажется,
И...
я о нем тоже знаю, когда что-то собирал, и у меня не было его.
Вот. И, короче, не было у меня Brotli. И так как я запустил как бы один раз эту сборку, и, ну, я не полностью не пересобирал, и я запускаю, блин, еще раз SBT. Один хер, ну, типа, я уже смотрю, ну, вот он файлик, вот он, сука, файлик JavaScript-овый. Почему он не копируется в таргет? А потому что нету Brotli, потому что он, типа, берет файлик, Brotli его, он применяет Brotli компрессию и потом копирует. Brotli нету, он не может это сделать. И фишка в том, что так как, как там было организовано, однажды запустив этот таск, все, ну типа никакие зависимости в SBT не поменялись. То есть, ну откуда SBT знает, что у меня не было тузы, я ее установил локально на машину. Ниоткуда. То есть для него ничего не поменялось. И он не перезапускал это, этот NPM таск. И, короче, в итоге я полностью клинап сделал всего нахер, короче, удалил NPM, not
Удалил
модули, все
SBM, удалил
таргеты.
таргеты,
Да,
удалил
все
вообще.
это удалил. Ну, как
Юзер-директори
бы
все снес.
установил этот Brotli, все. И все заработало тогда, только когда полностью я пересобрал. Но в итоге столько времени я потратил на это. То есть с этими кэшами и как это все работает, очень надо быть аккуратно. И вот такие проблемы могут вылезти абсолютно неожиданно. Но на самом деле, самая главная проблема была в том, что там не было просто прокинуто, что если NPM task фейлится, фейли и SBT task. Это было довольно очевидно, но это не было сделано почему-то.
Слушай, а мне кажется, такая же хрень какая-то есть у Amazon Cli-тулы, только с их CDK. Типа, скажем, ты написал CDK свою инфраструктуру на, скажем, на скале, ты ее скомпилил, потом ты идешь в директорию и вызываешь уже другую какую-то отдельную. То есть ты скомпилил в SBT, а потом идешь в директорию уже отдельно из Cli, вызываешь какую-то амазоновскую хрень, которая возьмет, конвертнет у тебя это все в JavaScript, и потом ты уже работаешь с ним как с JavaScript-ом. А, или нет, слушай, оно высирает JavaScript, наверное, я наврал. Оно высирает JavaScript, а потом ты идешь в директорию и пускаешь это все через Amazon Tools, но только у тебя, грубо говоря, ран твоего, компиляция твоего CDK проекта — это JavaScript высер. И они вот таким образом слегка решили. То есть высер может быть абсолютно невалидным. И более для того, когда ты делаешь dry run, неважно, скалового кода, либо джаваскриптового локально, это все может быть невалидно, потому что пока ты это не зааплаешь, непонятно, типа, работает оно или нет. Интересно. И с этим тоже у меня много проблем с зависимостями NPM, потому что это все NPM, потому что JavaScript.
Не JSON.
А нет, там я давно этим не занимался, потому что на Terraform съехал на своих проектах, а там высер был прям реально, JavaScript-овый проект. Да, там были JSON-ы, но потому что тебе эти JSON-ы грубо говоря, у тебя CDK высирается в JSON или XML-ки, вот эти такие, знаете, страшные CloudFormation. Но чтобы их запаковать и заапплаить, их там какие-то джаваскриптовые зависимости, вот это все есть. Не знаю, как оно работает, не разбирался никогда. И желания почему-то смотреть детально не было. Я так хочу сказать. Ну, грубо говоря,
Да,
там
да,
просто
да, да,
apply и все. И оно почему-то хочет NPM, да.
да.
Да,
Так вот,
все хочет
мил
NPM.
1.1.0 вышел, ребята.
Ну, давайте это
Что?
по фичам основным пройдемся, что там есть.
Да, у меня тут открыто, я как раз и хотел это сделать. У них теперь Graal Native Launcher by default. То есть, кто не знает, Graal VM офигенная штука, которая позволяет вам в том числе нативный бинарь собрать.
Ребята,
Он работает быстро.
с подключением,
Да,
ребята, не
да.
знаю.
Кстати, да, я хочу сказать про этот лаунчер. Там на самом деле как бы это как сделано было, ну, по крайней мере, может быть, моя информация немножко outdated, потому что я до типа 1.0 это делал. Там, в общем, это просто в репозитории лежит скриптик, который типа проверяет, если на системе типа мил или нет. Если нет, он идет в какой-то типа интернет-репозиторий, где лежат типа выложенные бинари, его качает и типа запускает. То есть, по сути, это такой
Ну, там
баш-скрипт.
не только это, не только это. То есть, смотри, там еще, на самом деле, сейчас-то и в SBT есть. Сейчас работает так. У тебя есть, по сути, два процесса. Один процесс серверный, другой клиентский. Серверный — это постоянно живущий процесс, который в фоне работает. И он не
И он
выключается. То есть, ДВМ
течет, да, и он
существует.
течет.
Ну, бывает такое, да. Но это как бы уже другая история. Клиентский процесс, который ты запускаешь, вот, собственно, с автокомплитом и так далее, и он просто отправляет команды на сервер, как бы принимает ответы и пишет тебе. То есть проблема в SBT, по крайней мере, раньше была, что у тебя все одно, и если ты не используешь SBT-консоль, у тебя JVM, ну, постоянно новая, и, в общем, это пока она там запустится, естественно, никаких кэшей JVM-ных, никакой C2 компиляции нету, все это медленно работает. Сделали в SBT-консоль, работает приемлемо, но как бы у тебя должна быть все время консоль открыта, то есть ты не можешь там, а, блин, короче, мне надо там, я не знаю, LS сделать, и ты такой, как это
Рыжанул
сделать?
и закрыл
Да,
все
да.
терминалы.
В
Не смог выйти
общем...
из Вима, когда типа, ну.
В общем, это все решается вот такой вот клиент-серверной архитектурой, и в SBT тоже сейчас так работает. То, по-моему, в SBT надо реально
СБТ.
дергать SBT-клиент, да?
А, по-моему, оно сейчас под капотом. По-моему, оно тоже по дефолту нативный имидж. Но я могу
Ну,
ошибаться, потому что у меня СБТ нативным имиджем.
я помню, Emil, когда только начинался, они для этого использовали Nailgun. Это такой старый-старый Java проект, который вот так делает. То есть ты типа, такой типа фреймворк, по-моему, он называется Nailgun, да? Java
Ну да,
Nailgun.
но это Bloop использовал его.
Nailgun Client Server, да, System Design. Да, это, короче, ну это не только Bloop, это в принципе стандартное Java решение Nailgun. Если ты хочешь такой серверно-клиентский тул сделать, бери Nailgun, и он тебе поднимет сервер, ну и там, в общем, ты в этом фреймворке это все делаешь. И он вроде как, типа, скрывает очень много сложностей для тебя. Но потом, я не знаю, по-моему, до сих пор Мил уже не использует сейчас это, он свое там сделал. Да, по поводу того, что, по-моему, Женя, ты упомянул JVM Free Installation and Bootstrapping, то есть вот это вот запускной файлик, он сам себя выкачивает, сам правильные версии ставит, это все красота. Работает bash completion, ZSH completion, task file system
Тут пишут, что
sandboxing.
он типа еще и GDK сейчас выкачивает. Вот. Раньше, по-моему, он GDK не выкачивал.
Mil JVM version. Ну да, наверное. Ну это прикольно, почему нет? Так, вообще это прикольно. Я люблю, когда у тебя там просто в корне, грубо говоря, проекта написано, типа, я хочу вот такие библиотеки, там вот такие зависимости, вот такие версии всего. И оно там само там как-то разруливает. И ты просто склонировал проект, запустил, оно работает. Task File System Sandbox Enforcement. Вот это прикольная вещь, про которую я тоже читал. Сделали что? Mil под капотом использует OSLib. И этот OSLib, по сути, для него сделали такое дополнение, которое следит за тем, что ты не работаешь с файловой системой, ну, неправильно. То есть это такая очень-очень-очень ограниченная система эффектов, по сути, которая следит за тем, что ты сайд-эффекты не делаешь. Почему это важно? Потому что, ну, в билд-тулзе ты не можешь просто там где-то, короче, взять и скопировать файлы из места в место. Ты должен написать, ну, как бы сделать это частью билд-тулзы. Ты должен написать это либо как input, либо как output. И тулза за тебя это копирование произведет. И вот чтобы этого избежать, вот я так понимаю, все OS lib вызовы Java IO, Java Neo, они специальным образом инструментированы, что типа если ты запускаешь их неправильно, тебе выбросится ошибка. И это очень прикольно, потому что, ну, чтобы не было таких вот никаких сюрпризов.
А что в этом контексте значит неправильно? В смысле, куда-то лезть вне проекта или что?
Ну да, например, ну то есть ты же в принципе, если у тебя есть API для работы с файлами, ты можешь просто создать таску, которая пойдет куда-то, что-то там будет делать, бог его знает где. Ну типа все что угодно ты можешь. Ты можешь создавать файлы, удалять файлы. А MIL подразумевает, что ты работаешь вот в таком сэндбоксе, и вот у тебя есть там твой проект, там таргет папочка, не помню, она таргет, не таргет ли называется,
Аут
и
называется.
out, да, точно. И все, и как бы ты из одного места в другое просто файлы переносишь, и ты не можешь просто так взять и скопировать или там удалить файл. Ты должен это как бы аккуратно делать. Вот. И поэтому, если ты дергаешь это в миле, то есть, я насколько понимаю.
А, кстати, я вспомнил, что там, короче, там же, ну, вот эти таски, это же граф. И часть этого графа, она вот в этой директории out как бы создается прямо вот в папочку с файликами и все такое. И, наверное, там есть ситуации, когда ты прямо пишешь какой-то код, который хочет манипулировать типа аутпутом какой-то таски, и потом, например, ты что-нибудь можешь задумать что-то типа, а давай-ка я этот файл переложу в output другой таски, и там другой таски что-нибудь с ним сделаю. И вот, наверное, как раз вот такие ситуации тоже оно должно хендлить.
Ну нет, они пишут, что это не должно быть твоим security boundary. Это типа больше как помочь писать правильный код без сюрпризов. Это ни в коем
Тут
разе не security.
есть пример, то есть вот тут написано, на самом деле, в самом начале, что таски, у каждой таски в этой out-директории, у нее есть своя папочка, куда она весь output пишет. Так вот, по идее, у этой таски она может писать свой output только туда. И все. И если ты попытаешься записать куда-то что-то еще, ну, тебе выбросится ошибка.
Но мне кажется, можно попробовать все равно.
Записать куда-то что-то еще?
Не, ну
Да.
можно, да, как-нибудь там баш запустить и через него как-нибудь
Я так
попросить.
понимаю,
Ну.
что все равно это типа не железный security measure. Вот. Вот что
Не,
могу
ну
сказать.
да, но понятное дело.
скорее что это типа это не security, это просто типа, чтобы ты код такой совсем не писал какой-то
Ага,
странный.
ага. Да, именно тут подчеркивается, чтобы наставлять, помочь девелоперам писать предсказуемый код.
Ну да, тут написано, что you can bypass MIL's file system read-write limitation. Да, то есть ты делаешь просто with file system checker disabled.
Так что, типа, это просто хороший код стайл. Типа,
Да.
проще писать, понятнее интерпретация его, реализация, компиляция. А при желании, ты, ну, в общем, это никакие не является железной защитой от исполнения там запуска рандомных файлов из не пойми откуда.
Ну, вообще я хочу сказать, что когда я работал с Милом, это было прикольно, что ты просто заходишь в эту out папочку, и там реально, вот как ты описал проект, так оно и выглядит, вот эта структура. И это очень удобно. То есть ты, у тебя что-то не работает, ты зашел, там просто, блин, JSON-ы лежат. И ты, ну, то есть все понятно, что происходит. Зашел там проект, типа task, проект task. Очень просто. И с этим сэндбоксингом у тебя получается, ты имеешь, ну, такую, конечно, слабую, но какую-то гарантию, что вот твой таск, он высирает свой output вон туда. Все, ты можешь просто в папочку, блин, туда зайти и посмотреть, что там лежит вообще. Очень удобно. Едем дальше. YAML build headers for early configuration. Вот это немножечко, конечно, странная вещь. То есть они.
Я, кстати,
А что это
помню,
вообще такое? Я никогда
что,
этим
короче,
не
до
пользовался.
недавнего времени там было куча вот таких .config что-то там файликов для разных штук. Типа вот, ну, хочешь
Ага.
зафиксировать версию мила в проекте, создай такой файлик. Хочешь зафиксировать версию GVM, создай файлик. И они придумали просто как бы альтернативу этому, некая такая конфигурация в таком хедере внутри вот этого main build файла.
Один из этих файликов мой, я его добавил.
Зачем?
Дот-файликов.
Зачем?
А потому что его не было, и невозможно было задать для мила
Понимаешь, Юра, ты
GVM
должен был
параметры.
бороться с хаосом, не примыкать к нему.
Не, ну прикинь, вот у тебя проект, он просто не собирается, потому что ему не хватает. Что там не хватало? Ну какой-то GVM, не памяти мне не хватало, а, господи, как же он называется? Не XMX, а какой-то... Короче, не помню, что-то мне не хватало, мне нужно было пробросить. То есть в SBT ты мог просто создать файлик в корне проекта и прокинуть какие-то JVM-ные параметры в сам SBT. В Миле такого не было. Я просто это добавил. Это было еще, знаешь, в стародавние времена. Но я не могу сказать, что вот это решение с YAML-файликом, ну, с каким-то синтаксисом прям классное. Почему нельзя это было сделать отдельным метафайлом? То есть в SBT это решено, ну, вот этим, папочка project, и там конфигурация. Вот почему в Миле просто нельзя было сделать еще один файл, в котором ты описываешь эту конфигурацию, мне непонятно. То есть зачем вот эти странные какие-то слэш-слэш-палка синтаксис? Ну, не
Типа, чтобы в одном
знаю.
файле было, чтобы не плодить всякие сущности непонятные.
Блин, а что, получается, если у меня несколько мил разбит на несколько файлов, я могу в каждом попросить разную GVM-версию, как это будет работать? Мне кажется, это только хаос создаст.
А он у тебя разбит разве на файлы обычно?
Ну, как бы могу так сделать. Ну, то
Блин.
есть, не знаю, вот это решение для меня выглядит сомнительно. Хорошее намерение, что типа давайте все в одном месте иметь. Плохо, что это сделано вот так. Ладно, едем дальше. Mil support for Kotlin builds is now stable.
Это можно
Типа Kotlin теперь
пропустить, да?
поддерживается. Да, Android билды, IDE support, Plus
Блин,
Plus
ID
3.0.
support это, конечно, прикол.
Не, ну там, насколько я понял, там, типа, самое клевое, что вот, да, типа, можно собирать на Kotlin проекты под Android, и какие-то экземплы с этим Android NDK работают, то есть это как бы там же, ну, насколько я помню, в Android есть, типа, SDK, и NDK это типа всякие сишные библиотеки. И тут имеется в виду, что вот как бы такой полноценный проект, который миксует и то, видимо, можно собрать милом и типа будет работать.
Это одна из попыток сделать мил чуть более популярным снаружи скалы. В общем, ребята, мил хорошая вещь, пробуйте. Кэшируйте свои таски, но будьте аккуратны с этим. Не забывайте выбрасывать ошибки из NPM-ов. Что-нибудь еще будем обсуждать?
Ну, промил, наверное, нет. А дальше давайте. Сейчас.
У меня, наверное, еще минут 15 есть.
Смотрите, давайте так. Что есть? Во-первых, есть тема про Scala контейнер на Nix, но это там довольно кратенько можно мне рассказать. А потом есть какие-то новые библиотеки, некий Rapid про, короче, типа какая-то стриминг-библиотека на виртуальных тредах Java, и типа она там тоже какие-то эффекты, и типа она очень быстрая, быстрее всего на свете. Потом там что-то про какой-то Akka Agentic Platform. И что-то про Rust, что-то про Camel. Вот примерно так там есть.
Слушай, ну Rapid это просто поделие очередной какого-то чела, где там очередные таски.
Ну да, ну там он как новый подход и бичмарки.
Слушай, ребята, у меня к вам вопрос. А вот вы идею используете?
Нет.
Нет, вообще?
Еще использую.
Гриша, ты?
Еще
А ты
что
используешь
использую?
старый или новый UI?
Новый UI.
Окей, можем обсудить, если это еще не, ну, как бы не все перешли на новый UI, потому что я сделал это относительно недавно.
Сделать. Я не помню, когда я перешел. Для меня вот этот новый UI — это старый UI, я тебе так скажу.
Да, я тоже не помню, что уже там года два прошло, как это.
Да, что-то типа, мне кажется, у нас когда-то уже был
Я
выпуск, и мы об этом, мы
максимально
багетили
долго
об этом.
откладывал это. Ну, потому что оно отвратительно работало. Оно просто там они сделали этот новый UI, и типа, знаешь, мы сделали новый UI. Я переключился, там просто половины вещей нет.
Ну
Я такой,
да,
где
зачем
вот
эти
это, где
нужны,
вон
понимаешь?
то?
Но не,
Зачем
типа
тебе нужны
убрали
штуки?
ненужное, типа что-то.
Да,
А
идите
зачем?
в
А зачем мне
жопу, мне все нужно.
в следующей редакции они просто редактор кода убирают и все. Ну типа
Ну,
вайп-код сделали.
час это стоит,
Да, чат,
ставят.
ага. Но
И
в итоге они
вайп-код и
потом,
все.
ну, вернули все, что нужно, потому что, ну, я как бы понимаю, что было
А что, например,
перегружено
то, что нужно? Я просто не помню. Понимаешь, я настолько давно переключился, что для меня вот тот UI, который что сейчас есть, он как будто всегда, всю жизнь был в нем.
А, блин, это хороший вопрос, я не помню, потому
Ну
что
да,
я тоже уже
это...
какое-то время назад переключился, но я помню, что я там, короче, был очень урезанный вот run configuration, они там его переделали, и он был очень урезанный.
А,
Потом
слушай,
там
а я
были...
этим не пользуюсь, просто дальше продолжай.
Как это ты... А как ты запускаешь?
SBT run. Я вообще не доверяю идее ничего делать run. Прям
Я все из
серьезно.
идеи запускаю,
У
типа
меня,
тесты,
короче,
вот это все.
лично какая-то проблема. Ну вот, если из VS Code я могу, да, нажать кнопку run test, то даже из идеи я не могу даже run test. Ну, только в исключительных случаях, когда, ну, прям проще так, чем либо, знаешь, одноразово что-то взял в лес, какой-то проект, который ты не знаешь, тебе нужно что-то быстренько
Ну,
там хоп-хоп-хоп.
это травма, у меня такая же травма, то есть это когда там в 2014 году мы пользовались идеей, там
Хочу
было
сказать,
много...
это с 2013-го, когда ты пользовался шейплосом. Я говорю о себе, ты и я пользовался
Да, там
шейплосом.
было куча проблем, типа, что-то сидишь 2 часа мучаешься, а потом оказывается, что надо бы SBT запустить, и все работает.
Я более того скажу, что я вообще идее не могу ничего доверять, особенно когда у тебя есть какая-нибудь Zio-схема в проекте. Уж не знаю, что будет Zio-схема 2, но...
А я упорный, я все запускаю из идеи.
А
И
хорошо,
я
еще что не
всегда...
работало?
Я не помню, что еще не работало, но я помню, что такие проблемы, как вы описываете, они происходят регулярно, но они, по крайней мере, в моем случае, я их всегда мог рано или поздно порешать. И я просто, наверное... Стараюсь избегать каких-то уж совсем замудренных решений, которые нестандартные, там, типа тебе, где нужно там совсем нестандартную SBT-конфигурацию, или какие-то там макросы, странные библиотеки. По поводу макросов странных библиотек у нас на проекте есть, в общем, макросы. И чтобы эти макросы работали, у нас есть кастомный SDE-плагин. Вот. То есть, это прикольно, это работает. Да. И о чем я говорил? Да. Новый UI. Там, я помню, было с гитом что-то, с сервисами что-то. То есть
Постой, но
гит,
гитом
новый
я
UI
тоже не
был.
пользуюсь в идее прям
Я там
вообще.
только смотрю. Смотрю, но не трогаю. Я там стал недавно сквошить, потому что сквошить из CLI, ну, это как бы git rebase минус-минус interactive, открывается vim, и ты такой, так, вот это вот for, f, вот это вот p,
Да,
это,
это
короче,
S,
геморрой.
это P, ага.
Да, это геморрой. А в идее ты просто выделил правой кнопочкой, нажал сквош, он такой, хоп, все, очень удобно.
А, мне вообще забил на это в последнее время. Знаешь, на GitHub или там GitLab делаешь pull request, а потом на merge squash. Прям он сам.
Ну, так тоже. Я не доверяю этой херне, потому что я помню, как-то в GitLab только появилось это. Я пару раз попробовал, оно
Прекрасно
как-то
было.
по-уебански отработало. Оно что-то мне сломало. В общем, мне пришлось пушить форсом в мастер из-за этого, то есть идти выключать вот это protection, branch protection,
Послушай, ну ты что-то
исправить.
говоришь, как будто что-то плохое. Force push в мастер, это, ну, какое благое дело.
Да, это до того, как кто-нибудь сделает тебе его, и ты не ожидаешь этого.
А, да, нет, да, я согласен, это отлично делать, когда делаешь это сам, вот. Когда кто-то другой, это сразу вопросы вызывает. А так я сам гораст по force пушить в мастер. Я бы сам всегда force пушил в мастер, чтобы это только мои изменения.
Да, ну, в общем, это не всегда хорошо работало в GitLab и в GitHub. И поэтому у меня, видимо, вот тут у меня травма. Я не доверяю никаким тулзам в плане, вот я все делаю как бы вот пуши, какие-то пулы, все делаю сам только из CLI, ну, кроме вот сквоша, который, ну, совсем уж геморройно делать не из CLI. И у меня еще эта травма появилась, потому что я помню, я, короче, это, по-моему, даже не идея была, это, по-моему, был даже клипс, и я там пользовался, ну, типа, пытался пользоваться гитом из него, и там была консолька, типа, она показывает, что конкретно, какие команды запускают. Я помню, я там сделал, ну, что-то простое, а там команда, типа, километровая, которую он сгенерировал, и я такой, да иди ты в жопу, я вообще не понимаю, что происходит, что ты там сделал, какие настройки, ну, тебя нафиг, я лучше сам буду это делать. И вот поэтому я очень опасаюсь этих всех CLI, не CLI тулзов, а еще и всем бриз помогает.
Маркетолог.
Да.
Понятненько. Ну
О
ладно.
чем мы вообще говорим?
Давайте,
Ну,
ладно,
ты решил
давай.
внезапно взять и похейтить идею. Ну, я, в общем, хочу тебе сказать, что я всегда ее использовал как редактор, поэтому в целом, мне без разницы, какой UI, мне главное, чтобы Command-Shift-F работал. Вот. А он работает вроде как. Ну, с переменным успехом.
Не, вообще я хотел сказать, что но я новый UI стал норм относительно недавно. Вот что я хотел сказать. Еще там вышел новый Scala плагин недавно.
Ну, там
У нас
ничего
даже есть
особо
эта тема.
интересного.
Ну, типа, добавили саппорт всех новых фич, там что там Apache, Name, Tuple.
А, там, кстати, была же какая-то еще история. Что-то они опять там лицензирование как-то поменяли в идее. И что... В общем, там какая-то хитрая подписка, что-то как-то она по-другому, и вот эти фейбэк лицензии накрылись у людей. Что, типа, теперь их как бы почти не будет или что-то в этом духе. Я не знаю деталей.
Каких лицензий?
Ну, были же fallback, что ты покупаешь, типа, идею, пользуешься год, и после, когда деньги, подписка кончается, ты можешь откатиться на то, что год назад. А с новой лицензией там это, типа, как-то то ли убрали, то ли что-то с этим сделали, в общем, не знаю деталей.
Я просто плачу.
Вот. Ну, да, пока платишь, оно, типа, будет
Плачешь или платишь?
работать. Плачу. Денежку закидываем. Не знаю, ну типа это тулза, которую я пользуюсь каждый день, можно и заплатить раз в год.
Это, кстати, вот история с этим, я уже 100 раз рассказывал. Я вот не плачу принципиально. Принципиально комьюнити. Не, ну сейчас я использую, кстати, Ultimate, там же бесплатно. Ну как, все включено, скажем так.
Потому что тебе контора платит просто.
Да, в рабочих целях, конечно. А так вообще, если сам, то только комьюнити. Потому что у меня был баг, когда идея не закрывалась. Когда там открыл несколько проектов, а потом нажмешь на крестик, и оно вроде закрывается, а потом все закрываешь, 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 вплоть до последнего. А последнее, когда нажимаешь, у тебя UI-ка ломалась, и ничего не закрывалось. Вот, и оно, более того, твой каждый крестик, он не очищал ресурсы. Вот, и это было только в Ultimate. А когда я инсталил обычный комьюнити, все было идеально. И причем там какая-то старая ищи была. Я даже Андрею скидывал свои эти репорты, чтобы это как-то ускорить. Ну, в общем, вот у меня такая вот осталась. С тех пор, в общем, я и не плачу за идею.
Обида. У нас какая-то группа поддержки, короче, психологической.
Да.
Обиды на
Ребята,
тулзы.
сегодня мы поговорим о ваших
Ребята,
психологических травмах. Так, ничего юайного не использую, только, короче, терминал.
да, я тоже так, типа, года 3 платил за идею, потом понял, что да нафиг она мне нужна, и вроде...
И ушел на VS Code.
Я в том-то и дело, что я в VS Code тоже не могу юзать, я только, типа, вот,
Emacs.
Emacs и терминал, ну, могу там,
Блин,
вот,
ну это
.z
какая-то другая
открыть или что-нибудь
крайность.
такое.
Ну еще, знаешь, ребята некоторые угорают совсем по хардкору и в Vim уходят прям с головой.
Ну, да.
Мне нужна Ultimate идея, потому что я пользуюсь очень много датабейс плагином, то есть, ну, доступ к базе данных.
А
Я не
чем
хочу
тебе
еще.
Дебир не нравится?
Да,
Какой
не нужен мне
Дебир?
этот, нахер он мне нужен,
Дебир!
если у
Нет,
меня
а как же
все в
Дебир? Он
одной тулзе.
бесплатный. Я понимаю, понимаете. Там очень удобно, да, в идее. Очень
Там
удобно,
очень
кстати.
удобно, ты просто как бы
Рельсонг.
все делаешь, там все запускается, и как бы она поддерживает всякие разные базы данных, все в одном месте.
Но
И...
теперь ты знаешь, что мог бы использовать Дебир.
Да, знаю, я использовал Debugger еще до того, как это было, в общем, не знаю, популярно или модно, когда он только-только там появился
Слушай, а мне
в
кажется, он как
сайт в
только
каком году.
появился, он стал популярен прям сразу. Потому что до него не было ничего.
Нет, там были
До него там
тузы,
были,
но не все
блин, как же
плавные.
они назывались? Нет, там был какой-то типа
А, на Mac.
SQL editor. Да какой Mac? Это вообще, я не знаю, какой год
Еще
был
до этого?
бородатый.
Там все
Лет
был вот этот, как
10-12
его,
назад.
MySQL
Не, ну это не совсем
Workbench,
бородатый, это еще. Ребят, ну хватит, это еще нормально, 12 лет назад, ну чё вы?
Дебивер, блин, когда он
Мне
появился-то?
кажется, 12 лет назад. Нет, он очень давно появился.
Двадцать
25
пять
версия там
версия.
сейчас что-то типа 23 или что-то в этом духе.
25 сейчас.
Вот. Так что это типа
Я
25
точно
лет
помню, что
назад.
в 2011
14
году
лет
был.
назад,
В 2011-2012 он
2011 год,
точно был. Я просто помню, что я
да.
тогда уже использовал. Какой-то 0.1 там, 0.01. Но там был бобер на картинке, как можно не использовать это?
Да. Нет, дебивер норм, но не знаю, мне как-то и
Мне
так
нравится это
привычно уже в
произношение
идее.
Дебивер.
Дебивер. Да. Ну, будем еще что-то обсуждать.
Да, ну ладно, давайте кратко тогда. Я хотел чуть побольше рассказать
Контейнерите.
про, короче, там блокпост про сборку типа скала проектов в контейнерах, просто как бы человек там типа задачился, что типа вот он собирает там для скала контейнеры, он получается типа что-то 720 мегабайт. И как-то это типа не круто, и типа что можно
Всего
сделать?
лишь 720, вообще фигня.
Да, и короче говоря, ну вот он поресерчил и решил это делать через Nix. И я, кстати, сейчас вот в детали не вдаюсь, но скорее всего он взял типа Docker как бы base image тоже для Nix, где типа NixOSC обрезанный, там может быть на чем-то, или может быть просто типа к Alpine прикручен Nix или что-то такое. Короче, ну, короче, просто минимальный образ, где уже есть Nix Packer Manager, и он собрал типа JRE, то есть не JDK, а JRE, описал там, что там надо для запуска в этом Nix файле, и в результате у него получился образ, там что-то типа 100, сколько-то там, 100, сейчас где-то внизу было, 198 мегабайт, то есть ну, 4 раза примерно меньше, вот, и ну, вот он, в этом весь бенефит, но по факту это просто типа такой Nix-туториал, как на Nix декларативно описать какие-то любые такие штуки, и, в общем, как сказать-то? Короче говоря, это как альтернатива Милу, по сути, некий такой build tool, которым можно, во-первых, ну, строить типа докер-образы, можно какие-то там задачки по подготовке окружения к проекту делать, и, в общем, ну, иногда удобно.
А вообще же Native Packager просто это все может еще делать в SBT, да? Там же есть вот этот J-Link support, и можно через J-Link настроить свою среду. Ну, подключить там какой-нибудь минимальный Alpine image и включить только нужные J-Link модули, заигнорить все, что не нужно.
Ну, да. Ну, там, знаешь, там есть нюанс с этим, с Никсом, что там есть свой типа модуль, который ответственен за докеры, и он умеет делать штуки, которые типа ты просто докером не можешь сделать. Типа вот есть вот эти слои в докере, и он умеет их как бы делать более многослойно, так что у тебя получается как
Качественные
бы
срезы, да?
более качественные, да, вот оптимизации по слоям, и в результате выходит эффективнее. Ну, там тоже там всякие лимиты есть, я помню, там что-то типа 120 слоев, что ли, максимум, или
Но
что-то
это, мне
такое.
кажется, да, это докерные причуды такие. Нельзя слишком много слоев.
Да, и, ну, в общем, там, если немножко похитрить, можно заоптимизировать так, как обычно не получается, и сделать просто такие очень эффективные слойные имиджи, которые друг от друга наследуются там как-нибудь. Вот так вот.
Я что хочу сказать? Это все, конечно, ну, интересно, но, блин, ну это 700 мегабайт, это действительно не так много. И ну, сейчас как бы эти 700 мегабайт можно скачать типа там за 3 секунды, и не вижу в этом особой проблемы.
Мне вообще есть, как гипотетически, представь себе, что у тебя приватная репа с артефакторами, да? У тебя куча этих проектов, куча версий, и тогда действительно, когда ты имеешь миллион версий, миллион проектов, ну не миллион, хорошо, там тысячи проектов, тысячи версий у каждого проекта, сотни версий каждого проекта, кажется, что ты экономишь на каких-то орешках, но представь, вместо 700 мегов ты хранишь в истории 70, в 100 раз меньше, дешевле
Ну,
будет на скейле
для
большом.
этого, ну, я понимаю, что как бы это валидный кейс, но обычно в таких ситуациях что делать? Во-первых, у тебя должен быть какой-то
Ну, чистишь старье.
lifetime policy, да, то есть ты
Конечно.
должен там, типа, все, что старее, не знаю, 6 месяцев нахер тебе не нужно. Если тебе вдруг понадобится, ну, сделай чекаут старой версии,
Если тебе вдруг
пересобери и запуш.
понравилось, да иди ты
Вот. Ну, типа, кто откатывает на 6-месячную версию назад? Типа, тебе на самом деле нужно, типа, последние 5 версий обычно, не больше. То есть это даже в самом вот каком-то
Ну, год, скажем,
очень
год, окей,
странном...
я, окей, год, там что-то прям такое случилось, и прям, ну, год, окей.
Да,
Я с
чувак,
тобой
да ты помнишь,
согласен.
что ты год назад делал? Вот, реально, вот вспомнить, что ты год назад
Я
конкретно,
помню.
где, на каком проекте у тебя там какая версия была, что конкретно, какой код. Ну, типа,
Ну,
обычно
я помню
ты...
все косяки на проектах.
Ну, самое важное. Ну, месяц хранить, я считаю, что можно. Ну, типа, несколько последних версий или месяцев.
Я бы год
Вот.
хранил, я вот так скажу.
А
Видел, я
все, что
всякое
дальше...
повидал, я скажу, год, ребят, пожалуйста, год.
Не, ну, если у тебя там библиотека, которую ты раз в год трогаешь, то да. Ну, поэтому обычно такие retention policy, они как бы и делают, или что типа что наступает, то есть у тебя должны оба, да, наступить. То есть если у тебя должно быть не меньше 5 версий, и версии там должны быть не менее чем
Ну
там
да.
6 месяцев или 1 год, ты там, не знаю, что там указал. Вот, такое, да. А, и все, и ну как бы и живешь себе.
Потом что еще? Скорость выката новой версии тоже будет гораздо быстрее. Понятно, что 700 мегабайт, и сейчас у тебя на Амазоне все, и там гигабитные каналы, и у тебя моментально скачивается, да. Но согласись, у тебя есть разница качать там 3 гига и, скажем, 1 гиг.
Да, есть. Но
Да,
я
и
хочу
когда там
сказать,
у
что в
тебя
любом
прям
случае
на...
там EC2, когда начинает загружаться, ты все равно, ну, то есть там точно такой же образ, который точно так же скачивается, точно так же запускается там.
Ну да, я понимаю, но вот у тебя в куберах, и ты хочешь, чтобы вот у тебя преимущество в кубере есть, что ты можешь максимально ускорить прям, да. И да, ну
Ну, в
понятно, что
кубере, да.
дрочь идет на миллисекунды, понятно, на секунды. Но, скажем, на скейле, когда тебе каждая секунда дорога, скажем, 60 секунд бывает прям тебе очень важно. Бывает такое. Когда у тебя какая-то пиковая нагрузка, и в этот момент что-то происходит, тебе нужно либо откатить, либо накатить, и тебе нужна каждая секунда прям. Вот говорю,
Да,
есть
главное
такие
не
случаи.
забыть накатить, да?
Да, главное накатить, да, сначала накатываешь, потом делаешь этот сокс глаз брейк, и все, сокс весь нарушаешь, откатываешь, хреначишь, и все, впрот сразу.
Да.
Ну, главное литр накатить, и все хорошо потом. Ну вот, в общем, есть такие, да. Это, ну, понятно, что это дрочь. 99% это не нужно.
Да, я помню, была проблема у меня на проекте, что сам процесс сборки докер-образов долгий. То есть у тебя как бы CI, и там со всеми кэшами, со всем вот этим вот, ну, получается более-менее окей, но докер-образ, он типа долго собирается. И было монорепа, и было много докер-образов. И не было никакой оптимизации, которая бы говорила, что типа, ну, если проект не изменился, докер-образ не собирай. Каждый раз докер-образ собирался, и это
Капец,
капец
как
как
это
долго было.
знакомо. Я до сих пор не знаю, в чем мотивация была. Ну, наверное, так было проще в моменте, никто не парился, пока
Так, ну
это не стало
так это
проблемой.
просто это эволюционно. Ну, то есть у тебя изначально там три
Один,
проекта
у
в
тебя
монорепе.
один, наверное. Ну,
Да,
два, да,
потом
там три.
4, 5, хоп, время
20.
прошло, у тебя 28 уже, и ты
И
такой,
все с
ну
нуля, без кэшей, чистый образ. Качают все одно и то же.
Да. Вот. Ну и ты как бы, и ты поддерживаешь сквозную версию среди них. Выпустил новую версию, их все надо пересобрать. И потом,
Ну да, и так
что-то оно
прозрачнее для
CI 40 минут
прозрачности.
работает, да, и что-то как-то долговасто получается. То
Да,
есть, и тебе
а
хотфикс
потом
надо
оказывается,
поправить.
слушай, да, а потом оказывается, что нет, для хотфиксов у тебя есть отдельный пайплайн для
Но
хотфикс-релизов,
если
такой
ты умный,
костыльный,
если
знаешь,
ты
не, ну
умный.
костыльный, и у тебя в итоге, знаешь, в итоге ты смотришь на прод, и у тебя все версии разные, да, это такое, ну у нас монореп, вы знаете, ребята, а у вас все равно все версии разные.
Да. У нас не
Прекрасно.
было специального пайплайна. У меня
Да.
был пайплайн на моей локальной машине собрать жар и пушнуть
Ну, да,
его.
ну, ладно, называй мой пайплайн, который я говорю вот таким словом. Да, это, почему бы и нет? Нормальный, нормальный сценарий, да,
Нормальные пацаны
надежно,
так и делают, да.
надежно, как царские часы. Вот, а у нас, короче, как-то вот этого пайплайна, который собирал 40 минут, потом на куберах что случилось, там армы выкатили, да, и армы дешевле, да, и мы такие, ну, давайте собирать еще и как бы армовые образы. Внимание, но CI-то был x86. В итоге время билда увеличилось раз в 10. И потому что он стал собирать кроссплатформерно. Ну, умный же CI, да, там такой. Ну, архитектуры разные, давайте таргет выставим правильно, и все. Вот так. И он еще и по ресурсам в максимум вылезал, и тайм-аутился ОМ, и собирался раз, ну, в 5 дольше. Вот такая вот хрень.
Да уж.
Такой типичный экспириенс, короче. Cloud engineering.
Cloud Legacy Engineering. Legacy
Да,
Cloud
да, да,
Engineering.
да. Давайте закругляться.
Да, погнали.
Ладно, всем пока. Спасибо, что слушали. Что-то там у нас были какие-то, по-моему, социальные сети где-то на сайте. В общем, что-то там такое.
Ну,
Ладно,
это
всем пока.
ужасная реклама. Ребята, донатьте на Бусти, на Патреоне. И еще у нас есть сайт, читайте его. И телеграм-канал. И еще Вадим иногда отвечает в телеграм-канале. И никого не хейтит, и всех любит. Все, всем пока.
Всем спасибо, всем пока.
Так, останавливаем за.